Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни православной церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 22 ноября храм в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы, который расположен в городе Рыбное, встретил престольное торжество. 24 ноября при Вознесенском храме Рязани состоялась очередная встреча православного молодежного общества «Гранат». 26 ноября студенты кафедры теологии Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина встретили День памяти святителя Иоанна Златоуста в университетском Покрово-Татьянинском храме. Ровно год назад, 28 ноября, состоялось великое освящение пределов священномученика Харалампия и преподобного Сергия Радонежского в соборе Казанского монастыря Рязани. В памятный день в обители состоялась божественная литургия и благодарственный молебен. 28 ноября – особая дата для всех православных христиан. В этот день начался один из четырех многодневных постов – рождественский. Он длится 40 дней и предваряет великий праздник – Рождества Христова.
«22 ноября церковь чествовала икону Божьей Матери, которая именуется Скоропослушницей. Престольный праздник в этот день встречал один из новых храмов Рязанской епархии, что в городе Рыбное. Кстати, его архитектура обладает интересными формами. Храм однокупольный по типу базилики, внешне напоминающий самые ранние, исконные архитектурные формы христианских церквей». Еще на стадии проекта его облик положительно оценили прихожане. С ними сходятся во мнении и многие гости храма, паломники, которые сюда приезжают, и особенно на престольное торжество. В этот день в храме божественную литургию совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Верующие прославляли один из многих образов, почитаемых в православном народе – икону Божьей Матери Скоропослушница. В самом названии каждой иконы заложена ее история. Некоторые из наименований связаны с историей определенного города или села, и подобные иконы есть, пожалуй, в каждой местности. И есть образы Царицы Небесной, которые в самом наименовании несут определенный смысл. Такова икона Скоропослушница. Ее название говорит о том, что Божия Матерь слышит людей скоро, что она не медлит, когда верующие молятся, внимает словам, исполняет все то, что у нее просят.
Богородица слышит нас без всяких посредников. И название иконы Скоропослушница содержит в себе эту идею. Не проходит никакого времени, никакой задержки нет, когда мы к ней обращаемся. Она внимает нашим словам, она слышит наши просьбы, она слышит наше воздыхание и даже наши желания, еще не обращенные к ней, она уже слышит и просит своего сына, просит, чтобы он преклонил к нам свою милость.
У верующих всегда есть чем обратиться к Пресвятой Богородице. Как сказал во время проповеди митрополит Марк, сейчас особое время для всей нашей страны и всего мира, чтобы обратиться к Божьей Матери и просить ее о болящих, скорбящих, об озлобленных, о всех людях, нуждающихся в помощи. Более того, многие люди сегодня нуждаются именно в скорой помощи Пресвятой Богородице. В завершении слова Владыка пожелал всем верующим скорого ответа Матери Божией на все молитвы и воздыхания, чтобы Царица Небесная, слыша людей, всегда исполняла их просьбы. Однако православные христиане со своей стороны должны стараться не огорчать ее своей привязанностью к земле и житейским делам. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Студенты разных вузов и факультетов, молодые специалисты в области истории, иностранного языка или программирования. Совсем разных людей объединяет молодежное общество, действующее при Вознесенском храме Рязани. И объединяет их не только возраст, но также единое стремление и духовный поиск. Эту черту замечательно отражает название общества «Гранат». Настоящий христианский символ. Тут и единство, и духовная плодотворность, и красный пасхальный цвет. 24 ноября состоялась очередная встреча православного молодежного общества «Гранат». Оно объединяет творческих, активных православных юношей и девушек и существует в Рязани с 2010 года. Сегодня активно участвует в работе с молодежью и возглавляет собрание, конечно, в рамках того, что можно провести в эпидемиологических условиях, протоиерей Даниил Перцев, клирик Вознесенского храма Рязани. Батюшка старается устремлять силы и желания ребят в нужное направление, поддерживая их в достижении поставленных целей.
Нужно самое главное, чтобы слово, которое ты говоришь молодежи, оно исходило именно от сердца. Говорить нужно с любовью и стараться говорить так, чтобы им было понятно. А понятно им только лишь тогда, когда ты становишься частью их жизни. Стараешься говорить так, как они говорят, думать, как они думают. Стараться быть таким же максималистом, каким становятся наши, как правило, молодые люди. Поэтому это очень важно, научиться думать, как они, научиться действовать, как они. Ведь когда человек моложе, он гораздо более решительней. Когда человек моложе, он гораздо более тверже. Поэтому, наверное, все-таки самое главное – научиться быть частью жизни для нашей молодежи. А церковь – это действительно часть для нашей церковной молодежи. А та молодежь, которая еще пока живет вне лона церковного, долг всех нас сделать так, чтобы они стали частью церкви.
Когда в Рязани впервые услышали о появлении граната, то для своего времени это был действительно почти экзотический фрукт. Сплоченное общество активных и инициативных молодых людей, многие из которых только начинали свой путь в церкви. Некоторые даже нашли там свою половинку и создали счастливые семьи. Для большинства объединение стало поворотным моментом в жизни, дало возможность разобраться в православном учении и в ценностях верующих людей.
Узнал я об этом обществе где-то в 2019 году. С 2020 года я достаточно регулярно его посещаю. Интересно и пообщаться с молодежью, и послушать их, узнать их мнение, чем они живут, чем дышат.
Это единомышленники, в первую очередь, возможность высказаться, послушать, опять же, батюшек, самой сказать свое мнение, свои позиции, ну и просто любовь к тому, что церковь все-таки должна быть в жизни молодых людей.
Это общение, это интересные люди, которые окружают, когда приходишь на молодежку, то есть тебя окружают интересные люди, хорошие люди, то есть можно и пообщаться, и как бы что-то интересное узнать от других людей.
Гранат, потому что церковь – это как кожица, а мы те, кто в ней, маленькие такие зернышки, маленькие, но очень-очень важные.
За годы своей работы Гранат обрел много замечательных, добрых друзей. Организация зарекомендовала себя в городе и стала примером для других подобных молодежных обществ при храмах. Ведь жизнь гранатовцев действительно разнообразна. Это и встречи со священниками и интересными людьми, и проведение совместных богослужений, паломнические и экскурсионные поездки, миссионерские акции, кинолектории, помощь в восстановлении храмов и монастырей и многое другое. Ребята всегда с радостью ждут новых участников, молодых, активных и неравнодушных людей. Если вы хотите узнать больше о православной вере, послужить Богу и ближнему, с пользой провести свободное время и найти новых друзей, то обязательно приходите на встречи, которые проходят по средам в 18:30 в Вознесенском храме. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
На сегодняшний день есть тонны педагогической литературы, научной и популярной.
толстые тома с запутанными определениями, доказанными и недоказанными выводами, с разнородными советами, методиками и принципами. Некоторые из этих книг действительно становятся для учащих и учащихся настольными, а многие оказываются заумным нагромождением слов, за которым мы уже не видим реальных добрых советов. Все же, на первый взгляд, разложено по полочкам, по категориям, в таблицах и схемах, и все логично и понятно. Неясно только, какой по факту будет результат после всех этих педагогических методик. Где в этом всем многообразие образования, формирование образа и какого образа? Это часто, к сожалению, упускается из виду. Иногда бывает просто необходимо испить чистой воды, чтобы вернуть истинный вкус. И такой чистой водой для многих православных христиан бывает чтение святителя Иоанна Златоуста. Его память церковь совершает 26 ноября. Стоит открыть его творение, и обязательно находится ответ на волнующий вопрос. И что бы ни происходило, стоит прочитать хотя бы один абзац, и многое становится яснее и проще. К наследию, оставленному святителем, прибегают как учащие, так и учащиеся, и особенно те, кто изучает теологию, основанную на традиционных православных ценностях. Поэтому День памяти святителя Иоанна Златоуста для педагогов и студентов этого направления всегда особо выделяется в череде важных церковных дат. 26 ноября будущие теологи перед началом занятий спешили в свой родной, небольшой, но очень уютный Покрово-Татьянинский храм Рязани, чтобы почтить память великого учителя церкви на литургию, составленную много лет назад самим святителем. Именно она служится большую часть года в православных храмах.
Знаете, когда приходишь в храм, как бы мысли все, они очищаются, и приходит такое душевное спокойствие. То есть бывали даже случаи, когда было какое-то душевное, ну, плохое состояние, и когда я прихожу в храм, там, отстаю службу, то мне становится легче. То есть все мои какие-то печали, они уходят. То есть становится такое, не знаю, единство, мы как-то объединяемся.
Да, можно сказать, что храм нас объединяет, приближает к тайнам церкви, к структуре литургии, безусловно, что пригодится нам.
Сказано, что без меня творить ничего не можете. И тем более, учитывая специфику нашего направления, теологию, как можно осознать и понять истины, которым нас обучают, при этом не ведя духовной жизни, то есть без посвящения Божия. Примером для нас может быть Иоанн Златоуст. Он наш образец, то есть образец стремления к познанию и стремления к Богу.
А как не любить того, кого понимаешь? А как не любить того, кто так Богом просвещен по собственной воле его, что свет Божий через него и до нас доходит? Так что действительно Иоанн Златоуст для отделения теологии Рязанского университета не рядовой святой, а наш ближайший покровитель, учитель и наставник, наставник наставников и учитель всех нас в деле служения Богу, в деле просвещения собственного ради спасения своего и ближних.
Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Эти слова, дорогие любому христианину, звучат на каждом ночном пасхальном богослужении и являются частью знаменитого огласительного слова, написанного Иоанном Златоустом. Святитель навсегда стал для верующих образцом христианского терпения и покорности Божьей воле. А его труды представляют собой неисчерпаемую сокровищницу не только для педагога-христианина, для будущего теолога, но и для обычного современного учителя или воспитателя. Не случайно среди сонма святых только трех православная церковь называет вселенскими учителями, и святитель Иоанн Златоуст в этом числе. Являясь образцом глубокомыслия, красноречия, горячности любящего сердца и неисчерпаемого назидания для верующих всех веков, стран и народов, его жизнь – пример твердой веры, служения, невзирая ни на какие препятствия, беспредельной преданности Святой Церкви и сопряженной с великими трудами и подвигами любви к ближним. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Ровно год назад, 28 ноября состоялось великое освящение пределов священномученика Харлампия и преподобного Сергия Радонежского в соборе Казанского монастыря Рязани. В памятный день в обители была совершена божественная литургия и благодарственный молебен. Историческое для обители событие освящение правого и левого пределов происходило одновременно. Митрополит Рязанский Михайловский Марк освящал левый предел в честь преподобного Сергия Радонежского, а епископ Касимовский и Сасовский Василий – правый в честь священномученика Харлампия.
Это событие для нас было важным тем, что это было как бы восстановлением полноты нашего монастыря. Знаете, было много народа, и это чувствовалось тепло, это благодать, это радость для людей и утешение.
Сам монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери известен с 16 столетия. Преподобного Сергия и священномученика Харлампия в обители почитали всегда. Интересная история устроения в монастыре пределов в их честь в главном храме. Из истории известно, что обитель в 18 столетии была перенесена на нынешнее место с территории Кремля. Здесь находился Вознесенский храм с устроенными в нем двумя пределами в честь священномученика Харлампия и Казанской иконы Богородицы. Со временем церковь обветшала и было принято решение возводить новый собор в честь почитаемого на Руси образа Царицы Небесной. Это радостное событие состоялось при матушке игумении Евгении Топтыковой в 1870 году. Именно тогда, уже на следующий год, после великого освящения собора, были устроены два дополнительных боковых предела преподобного Сергия и священномученика Харлампия.
Мы видим из истории, что святого священномученика Харлампия стали почитать даже раньше на этом святом месте. И потом появился уже предел в честь великого игумена земли русской, преподобного Сергия. С чем это связано, мы точно не знаем. Но мы знаем, что наши сестры очень любили и почитали этих святых. Нам по наследству достался рукописный текст акафиста священномученику Харлампию, а также книжечка с акафистом преподобному Сергию, которая была в библиотеке Казанского монастыря, даже книжка с надписью о том, что действительно была в библиотеке. Чудом она попала к нам из одного антикварного магазина. Мы действительно чувствуем до сих пор их покровительство, этих святых, особенно после освящения пределов, когда мы можем совершать службы и молиться, и приносить моления, и люди приходят сюда. И для нас это очень важно, особенно в эти тревожные, такие тяжелые, трудные времена.
Казанский монастырь имеет необычайную историю и переживает благодатный современный период возрождения. За годы восстановления постепенно залечиваются зияющие раны, нанесенные в 20 веке. Здесь возродили и создали новые традиции праздников и памятных дней. Обитель своими крестами и звоном колоколов осеняет город, благословляя его жителей. А главный ее собор привлекает не только взоры рязанцев и гостей города, но самое важное – души людей. Сюда приходят верующие, влекомые чувством прекрасного, чтобы увидеть эту возрожденную красоту. Всех пленяет устройство и архитектура собора, его интерьер, убранство, но более всего – та благодать, что в нем присутствует, дух христианской любви, дух жизни во Христе. И радостно, что большое число прихожан – дети, радостные и непоседливые. За малышами тянутся и старшие – мамы и папы. Все вместе они составляют большой дружный приход, который можно обозначить словами учителя церкви, блаженного Августина. В главном – единство, во второстепенном – свобода, и во всем – любовь. Ведь не случайно считается, что без прошлого нет настоящего и нет будущего. Знать свою историю, свои истоки для всех этих людей, значит, с учетом ошибок, что были совершены предшествующим поколениям, иметь возможность думать о добром и вечном. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
«28 ноября – особая дата для всех православных христиан. В этот день начинается один из четырех многодневных постов – рождественский. Он длится 40 дней и предваряет великий праздник – Рождества Христова. Желая особо почтить тот миг, когда на землю пришел Спаситель, Церковь установила перед празднованием Рождества телесное и духовное воздержание, которое поможет верующим с чистым сердцем и душой встретить пришедшего в мир Христа.
Зачем был установлен Рождественский пост? Какой в нем заключен смысл?
Изначально Рождественский пост был для тех людей, которые не могли поститься Великий пост. И этот пост, и Петровский пост, он был точно таким же, и Успенский даже для этого был создан. Но впоследствии благочестие людей пришло к тому, что его нужно оставить самостоятельным. И вот эти 40 дней подготовки к Рождеству Христову дают нам возможность более детально проработать время и то, что, о чем говорят современные психологи, это состояние осознанности. Вот этот пост рождественский, он дает нам состояние осознанности Бога воплощения Христа в этот мир. Поэтому сначала он появился как дополнительный, но в очень скорое время, в самое ближайшее время, он стал самостоятельной единицей аскетического делания православного христианина.
Рождественский пост упоминается в творениях святых отцов уже в IV веке. Тогда его длительность не была установлена строго, и пост мог продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. К XII веку он получил более четкие временные рамки, и сейчас длится 40 дней – с 28 ноября по 6 января. Свое второе название – Филиппов. Этот пост получил, потому что начинается он на следующий день после празднования памяти апостола Филиппа.
Что именно отличает время поста от обычного времени?
Пост – это время особого воздержания, как физического, так и духовного. Это время, когда мы специально себя ограничиваем для того, чтобы акцентировать свое внимание на вещах более важных и более существенных. Мы стараемся акцентировать все свое внимание на Боге. И это аскетичное делание, аскетическая практика дает нам возможность что-то понять и что-то прочувствовать. Поскольку мы состоим из трех частей – души, духа и тела, то и пост отличается от обычного времяпрепровождения именно в трех таких плоскостях. Это пост должен быть телесным, пост должен быть душевным и пост должен быть духовным.
Если нет возможности соблюдать пост в пище, стоит ограничить себя в каких-то других телесных привязанностях, к примеру, телевизоре, компьютерных играх, а также это касается любителей не упускать телефон из рук. И, конечно, обратить внимание на свое духовное состояние, стараться не злиться, не осуждать и побольше уделять внимание ближним.
Что нужно, чтобы происходил рост? Чтобы пост не превращался только в воздержание от пищи.
Поскольку мы состоим из трех частей – души, духа и тела, когда мы вступаем в пост, мы должны в этих трех плоскостях предпринимать усилия. Если мы ограничимся только воздержанием от пищи, а все остальное у нас будет как раньше, то это не пост, это диета. Ну, а насчет молитвы мы здесь активизируемся и увеличиваем те объемы, те темпы, в которых мы чаще всего молимся. То есть это может быть, если мы читали правила не полностью, то во время постов лучше читать полностью правила. Если мы как-то послабляли себя, то лучше во время постов все же более активно и более глубоким образом совершать наши молитвы. Тогда, если мы подойдем комплексно к вопросу, тогда это делание поста не будет просто диетой, а будет настоящим говением, настоящим постом.
Для многих верующих пост – это праздник особой молитвы и покаяния. В эти моменты молитва приносит великую радость, а слезы покаяния очищают душу и зовут на исповедь. Тело, отягченное страстями, не дает душе раскрыть двери сердца и впустить туда Бога, дающего жизнь вечную. Поэтому-то и нужен пост телесный, очищающий и смиряющий тело, помогающий в борьбе со страстями и примиряющий душу с телом. И лишь тогда человек, примирившись с самим собой, очистив душу и тело, открыв сердце своему Богу и Спасителю, уклоняется от зла и творит благо. Вот в этом и есть действенность истинного поста. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Далее в нашей рубрике «Слово архипастыря» митрополит Рязанский Михайловский Марк отвечает на новый вопрос. Можно ли играть в компьютерные игры?
Здравствуйте, Владыка. Меня давно интересует вопрос, можно ли верующему человеку играть в компьютерные игры?
Верующему можно делать все, но с одним условием. А будет ли это нам полезно? Апостол Павел говорит, все мне позволено, но не все мне полезно. Человек может посмотреть, что такое компьютерная игра, нужна ли она ему, нужна ли она вашим детям. Вопрос, нужно ли погружаться в этот мир? Если игра является игрой интеллектуальной, которая способствует какому-то развитию, можно в ограниченном формате ею пользоваться или использовать ее для того, чтобы росли и развивались дети. Я не являюсь специалистом в этих играх, не знаю, насколько много там хорошего, полезного, развивающего. Но вместе с тем важно, чтобы игра не превращалась в страсть. Я знаю немало примеров того, как дети, молодые люди, подростки, да даже взрослые люди засиживались далеко за полночь, играли всю ночь напролет. А что после этого остается для жизни? Усталый человек не способен ничего хорошего сделать. Важно избегать порабощения этим играм. Если же вы чувствуете свою слабость, если игра вас улавливает, если вы не можете остановиться в течение часов, то лучше к таким играм вообще не подходить.
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!